Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 19 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Александр Савцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия». Александр Абрамович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Бенецкий, профессор дипломатической академии МИД России, адвокат, доктор политических наук. Алексей Эдуардович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы обсуждаем решение Конституционного суда, который разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа почти 1,9 миллиарда евро компенсации, а компенсация, в свою очередь, была присуждена им Европейским судом по правам человека. Сегодня такое решение было принято. Оглашал его лично глава Конституционного суда Валерий Зорькин. И, среди прочего, там сказано, Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушать Конституцию. Конституционный суд признал, что решение Европейского суда нормам Конституции российской не соответствует, и, соответственно, исполнять его просто невозможно. И еще сказал Зорькин, выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от компании огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости. Итак, невыплата компенсации Конституционным судом по делу ЮКОСа одобрена. Чем грозит России нарушение решения Европейского суда? Об этом будем говорить. Александр Савцов, начнем с вас.
Спасибо. Первое. Грозит общим дальнейшим, причем, я бы сказал, ухудшением репутации. Ну, простейший пример приведу. Вот сейчас, вот завтра буквально, инаугурация нового американского президента с правлением, с администрацией которого у значительной части российского руководства и шире, я бы сказал, политического класса, да и просто населения, связаны определенные надежды. С президентом Трампом рассчитывают договориться, если не о многом, то, по крайней мере, о чем-то важном. В смысле и улучшения двусторонних отношений, которые сейчас, прямо скажем, не очень, а также в смысле того, что Соединенные Штаты, лидер западного мира, Запада в широком смысле этого слова, и что изменение в лучшую сторону отношений с ними послужит и изменению климата в отношениях по линии Россия-Запад в целом. Значит, вот ключевое слово в той тираде, которую я только что произнес, это договориться. Возникает, на мой взгляд, абсолютно логичный вопрос. Неужели кто-то надеется, что ни самому Трампу, ни кому-то из его окружения не придет в голову, что договариваться-то сложно, если Российская Федерация как государство так легко отказывается выполнять в свое время принятые на себя, подписанные и ратифицированные обязательства.
Александр Савцов, Алексей Бенецкий, прошу вас. Чем грозит России?
Да ничем оно не грозит на современном этапе, потому что Россия вступила в ЕСПЧ в 98 году. Это был период, когда во главе политического класса России стояли люди, мягко говоря, не заботящиеся о будущем страны и народа. Что мы, собственно, и наблюдали, и сейчас испытываем результаты всей этой деятельности.
Но мы же не вышли.
А совершенно не обязательно выходить. Значит, дело в том, что, во-первых, входила Россия в ЕСПЧ с значительным количеством различных оговорок. Просто их было мало. Кроме того, право предусматривает, право международное, и вступление в различные союзы, и подписание различных конвенций, предусматривает формы от разного толкования своего присутствия до денонсации этих соглашений, что, кстати говоря, вполне себе оправдано. Вот, скажем, любимые российскими либералами Соединенные Штаты Америки, любимые мною тоже, поскольку я там жил и работал много, они подходят очень осторожно к подписанию любых международных соглашений. Всегда оставляя себе дверь открытой или вообще просто оформляя свое присутствие в том или ином соглашении для того, чтобы иметь возможность контроля и понимания, что нужно делать в том или ином секторе глобальной политики.
Господин Осовцов говорил о том, что нам будут меньше верить.
Ну, это, на самом деле, я думаю, что такое, ну, это мнение, хотя я с ним абсолютно не согласен, потому что, скажем...
Ну, если я вам чего-то обещал, а потом, когда дело дошло до дела, говорю, а я передумал.
Ну, послушай, таких примеров в мире огромное количество, во-первых. Во-вторых, общий тренд, например, последний скандал, который уже перестал быть скандалом с Германией, которая всегда себя, я работаю в Германии уже больше 12 лет, как адвокат в том числе, значит, которые позиционируют себя как очень такие рафинированные, порядочные люди. Ну, вот банкиры 7 миллиардов сейчас заплатят Соединенным Штатам за неблаговидные действия. Ну, что говорить. Это не вызывает ни у кого особенных. Конечно, разговоры вокруг всего этого будут, безусловно. Но, во-первых, на фоне того, что основное дело ЮКОСа оспорено, и оспорено вполне успешно в суде, потому что эта сумма, это в 50 раз, насколько я помню, меньшая сумма, чем та, которая предстояла бы выплатить Российской Федерации.
Ничего не будет. Алексей Бенецкий, профессор Дипломатической Академии МИД России, адвокат, доктор политических наук. Александр Осовцов, тут наши слушатели, они пишут через СМС, через Телеграм, напоминают, к примеру, о том, что ведь мы не первые, кто не признает какое-то из решений ЕСПЧ. Ну, вот говорят про Германию.
Про Германию мне на эту тему ничего не известно. Может быть, я не в курсе. Но,
то есть не было такого, говорите вы, чтобы какая-то страна не признала какое-то
решение? Бывало такое, ну, разумеется. Но не, я не помню, по крайней мере, ни одного случая, чтобы это был отказ от, именно от выплат. Там, скажем, Великобритания не смогла, по крайней мере, до сих пор, обеспечить своим заключенным... отбывающим наказание по приговорам судов британских, право на участие в выборах. Российская Федерация, кстати, тоже. Это сложная история. Сложная не с точки зрения даже юридической техники, то есть а с решение... точки зрения организационно-исполнительского механизма.
То есть бывало, чтобы решение не выполняли, но чтобы деньги не платили, не бывало.
А вот чтобы отказ от выплат присужденных ЕСПЧ, ну, я, откровенно говоря, такого не помню.
Но вы помните, ну, или, может быть, вы знаете о том, чтобы ЕСПЧ присуждал вот такие суммы, как в этом случае?
Тоже не помню.
Можно ли тогда по этому случаю делать какие-то выводы? Он беспрецедентен.
Во многом да. Но в данном случае же Конституционный суд не рассматривал размер суммы. Он рассматривал само право бывших акционеров ЮКОСа на получение компенсации.
Это Александр Осовцов, а Алексей Бенецкий, 638 и 757 в один момент разные люди примерно об одном и том же написали. То есть мы правильно понимаем, что мы киваем на то, что США не подписывали обязательства, за нас кто-то другой подписывал, но так же нельзя. Теперь дальше, 757. Раз уж физически мы зашли в чужой монастырь, мы должны соблюдать его устав. Иначе с нами нельзя договариваться, когда мы в любой момент можем соскочить.
Нет, это несправедливо. Это непонимание, еще раз повторю, что мы можем подписывать любые соглашения, и мы можем их денонсировать, убедившись в неэффективности или ненужности этих соглашений в данный исторический момент, что, собственно говоря, тоже бывает очень часто, или поставить вопрос об изменении, внесении определенных поправок. Как дальше будет...
Почему нельзя выйти из ЕСПЧ, спрашивает Коробов?
А зачем нам нужно выходить из... Вообще,
ну, если мы готовы,
в большой политике не надо делать резких движений. Вот я согласен с коллегой в том плане, что вообще дело ЮКОСа и от него метастазы, которые нас мучают до сих пор, это уникальная история, как по сумме, так и вообще по ее, так сказать, политической и правовой структуре. Это будет, наверное, долго изучаться. Но то, что заявил Зорькин, вообще право и судебная состязательность, в том числе на основе международных соглашений в международных судах, это определенная казуистика. Обе стороны всегда бывают правы. Вопрос, как суд решит? Ну, вот суд сегодня решил так. Никто не исключает, что завтра при каких-либо иных политических или экономических обстоятельствах...
Собственно, и Зорькин говорил.
Этот вопрос будет решен по-другому. Есть главная задача. Есть Конституция Российской Федерации, которую я, к сожалению, принимал участие в написании в 1994 году как эксперт. Так вот, эту Конституцию действительно надо приводить в соответствие с теми интересами российского народа и сегодняшней политической ситуации, которые существуют.
Теперь еще. Тайсон просит уточнить, господин Осовцов, вот так или иначе, вы говорите о значении для всей России, но ведь власти еще ничего не решили Российской Федерации. Это всего лишь решение Конституционного суда, пишет он.
Первое, что я хотел бы уточнить в этой связи, простите, мой уважаемый...
Конституционный суд ведь не может сам по себе рассматривать, он должен был...
Конституция Российской Федерации была принята на референдуме в декабре 93-го года, так что в 94-м ее писать уже было поздновато.
Ну, хорошо, уточнили дальше.
Значит, теперь второе, и в данном случае самое важное. Конституционный суд ответил на запрос Минюста.
Да.
Его Минюст спросил, а можно не платить? Конституционный суд ответил, можно. Значит, таким образом, я с трудом себе представляю, чтобы...
Но, Лизерок пишет, но почему тогда Россия оговаривается, что некоторым чисто добровольно выплатить что-то может?
Это не Россия оговаривается, это Зорькин оговорился. Собственно, чисто добровольно... Уважаемый Юрий, никто вам не мешает мне после эфира подарить, там, условно говоря, 500 рублей.
Ну, я подумаю.
Подумайте, да. Но никакой суд вам не вправе этого запретить.
Но никто не может меня и обязать.
Совершенно верно.
Хорошо.
Так и тут.
Прекрасно.
Но это, опять же, казуистика, потому что суд, на самом деле, может вам запретить, в случае, если вы должностное лицо, и сумма будет превышать действия ведущего
по подарку. Но он этого не сделал.
Подарку, да.
Но он уже этого не сделал.
Нет, конечно.
В данном случае, если который мы обсуждаем...
Конечно, это, я согласен с вами, что это может быть действительно определенной категории ученых и даже практиков, может быть, это
но
выглядит...
Но эта оговорка Зорькина, она выглядит довольно странно.
Ну почему? Действительно, ведь есть понятие добровольного исполнения несуществующего обязательства. То есть я проиграл в суде, мне присудили не платить, но исходя из морально-этических соображений или исходя из пиаровских соображений или еще каких-нибудь соображений, я публично делаю акт и говорю, я мог бы не платить... Но я все-таки заплачу полностью
или частично.
Юра Каменков
спрашивает, а верно ли, что выплаты по решениям ЕСПЧ в принципе добровольная штука? Никто не может заставить выполнять решение суда.
Вот это очень... Это опять юридическая казуистика, к сожалению. Вообще-то любое решение суда, в том числе и ЕСПЧ, это обязательное решение, если уж мы в него вошли. Но я хочу обратить внимание слушателей, которые наверняка об этом не знают, что когда рассматривалось большое дело ЮКОСа, то два судьи от России взяли самоотвод. Но это было в тот период, достаточно далекий от нас сегодня. Это что-то означает и в политическом, и в моральном, и в нравственном смысле, и в юридическом тоже. Значит, какие-то вещи, которые происходили в суде, хотя это открытая площадка, нам до сих пор, ну, нам имеется в виду большинство слушателей, неизвестны. И вот сегодняшняя трактовка Зорькина, она, в принципе, казуистически верна. Морально-нравственно и с определенной правовой позиции, то есть защищая интересы, прежде всего, суда, как организация, она может быть истолкована неправильно. Но мы уже знаем, что уже несколько лет у нас трактуется статья Конституции, которая говорит о верховенстве международного права над национальным, она подвергаться должна ревизии. Ну, вот, видимо, это решение, оно сподвигнет еще и дальше каким-нибудь более глобальным изменениям, в том числе и в Конституции.
Это Алексей Бенецкий. Александр Осовцов тут напоминают о том, что Зорькин еще одну вещь сказал по поводу выплаты из бюджетной системы, которая не получала от нее налоговые платежи, ну и так далее. Это противоречит Конституции. Это имеет отношение действительно к юрисдикции какой-то?
Абсолютно никакого. И в этой связи я хочу заметить три короткие вещи. Первое, что это очень произвольное толкование того, что в Конституции сформулировано в предельно общей форме. И на этом основании, вообще говоря, можно, например, не вернуть гражданину незаконно, в силу судебной ошибки, изъятую у него собственность. Уже же поступили в бюджет. В данном случае же неважно, идет ли речь о тысячах рублей или о миллиардах долларов. Второе. Вообще, господин Зорькин в свое время по поводу решения Конституционного суда, по-моему, в 2005 году, об отмене выборов губернаторов, фактически отмене, которая противоречила аналогичному решению Конституционного же суда по аналогичному же запросу под председателем того же Зорькина в 90-каком-то году, сказал, что Конституционный суд живет не в безвоздушном пространстве, я недословно цитирую, но близко к тексту, и не может не учитывать политическую конъюнктуру. Вот в этом, я считаю, между им и многими юристами имеется радикальное расхождение. Конституционный суд, вообще суд, но прежде всего Конституционный, не может учитывать политическую конъюнктуру.
Александр Осовцов, Алексей Бенецкий, а вы, что вы скажете по поводу этого высказывания Зорькина насчет того, что они недостаточно заплатили в бюджет?
Ну, в данном случае я, пожалуй, что, несмотря на то, что у нас баррикады, соглашусь с коллегой. Это такая притянутая ситуация. Она как бы относится к другому делу совсем. От того, что там было... Ну, понимаете как? Еще раз говорю, право, вот, и...
Но это имеет отношение к праву? Ты не доплатил в свое время?
Формально нет, а исходя из... Есть такое понятие правовой интерес. Вот с точки зрения правовой логики, в том ключе, в котором должен думать Зорькин как государственный чиновник, а он таковым и является, хотя по факту он должен быть свободен, там, независим, и защищать только интересы Конституции и, соответственно, страны. Ну, давайте исходить из реалий. Поэтому, конечно, эта фраза, я бы ее не стал употреблять, и потому что она привела вот к таким вопросам, надо было бы тонко и аккуратно обращаться с фактурой. Но, коль скоро она произнесена, ну, в общем, конечно, это не очень красиво выглядит.
Ваши комментарии. Каждого из вас, кто хочет, 442-й пытается уточнить. Пишет, акционеры ЮКОСа владели акциями, а не имуществом общества. Акционеры не платят налоги за общество, не решают вопросы с налогами. Он не понимает логику у Конституционного суда, который отказывает именно акционерам ЮКОСа в компенсации. Александр Осовцов, вы готовы что-то сказать по этому поводу?
Акционеры владеют акциями, да, но...
Через акции? Акции, они
но владеют... через акции они владеют компанией. Обществом.
Ну, конечно.
Компания платит налоги. Я напомню в этой связи, что господин Зорькин, не знаю, не знал, забыл, упрекнув ЮКОС в недостаточных выплатах налогов в бюджет, что ЮКОС на момент начала вот этого дела был налогоплательщиком России номер один.
Да, это абсолютно.
Он платил налогов больше, чем «Газпром».
При этом не доплачивал, судя по словам Зорькина.
Как решили некоторые судебные инстанции, да.
При определенных политических обстоятельствах.
Совершенно верно.
Ну вот и, собственно, что политика дополняет экономику. Экономика формирует политический заказ, право оформляет этот заказ.
Но Конституционный суд, он ведь не должен это учитывать?
Конституционный суд должен учитывать то, что он считает... Вообще ведь что такое суд, мы все знаем? Это ветвь власти, которая вообще независимо ни от кого должна была бы быть. Правильно? Соответственно, Конституционный суд – это высшая такая ветвь или... ствол всего, всей правовой системы, которая существует. Поэтому он опирается только на свои корни, корнями является Конституция и действующее законодательство, в том числе и международное. Но мы живем в реальном мире, и понятно, что в этой ситуации, в сегодняшней ситуации неопределенности во взаимоотношениях с глобальными игроками в России, серьезной неопределенности, такое решение, оно политически оправдано. Еще раз повторяю, что при определенной...
У суда могут быть политически оправданные решения.
Ну, они уже есть, мы же видим. Оно же политическое.
Вы поддерживаете, так и должно быть.
Я нормально. Я не поддерживаю в данном случае и не критикую. Я говорю о том, что это данность.
Такое может
оно
быть.
Оно данность, да.
Хорошо. А еще сразу несколько человек пишут о том, что теперь в обеспечении решения суда арестуют какое-то российское имущество. Такое может быть, Александр Савцов?
Да. Может, вполне, конечно. Это то, что я вот не успел договорить в самом начале о последствиях второго рода. О репутационных я сказал, а о то есть прагматических...
Гипотетически можно не платить, некоторые так и делают, но в любой момент у тебя могут забрать что-то.
Ну, а разумеется, у ЕСПЧ нет судебных приставов. Они не могут прислать...
Тогда как могут забрать?
Они реализуют через другие суды.
В Минфин или в казначейство Российской Федерации. Да. Но у ЕСПЧ есть право, разумеется, обратиться в национальные судебные инстанции членов этой организации с просьбой поспособствовать выполнению решения ЕСПЧ.
Просто исполнить, юридически
да.
исполнить.
Да. Да, да.
Как долго это может длиться, Алексей Беницкий?
Но это длится, может быть,
серьезная
как
сумма, мы договорились, что это беспрецедентная история.
Для граждан и для нас с вами, безусловно, сумма серьезная, для взаимоотношений государства крупного бизнеса она просто крупная. Но я хотел обратить ваше внимание на другое. Политически мотивированные решения могут быть совершенно разные. Вот освобождение от уголовной ответственности предателя Соединенных Штатов Америки, которое произошло вчера или сегодня.
То ли предателя, то ли предательницу. Вот вы...
Ну, это Брэдли пусть Мэннинг. Они там сами, да, они там мужчины и женщины, как-то это не запутались, но тем не менее это физиологическое существо,
так,
которое
случилось.
Находилось на службе в армии, и был осужден он к 30 годам или даже больше. 28, по-моему,
так,
да.
Так, и что?
Его освободили от уголовной ответственности после 7 лет.
И это тоже политически мотивировано?
Конечно,
история.
Безусловно, потому что это беспрецедентная ситуация в американской системе и даже не в американской. В этой связи я очень надеюсь, что, может быть, подобное политическое решение будет принято в отношении Виктора Бута или Ярошенко, которых мы добиваемся освобождения.
Но они же не Брэдли Мэннинг.
Они не Брэдли Мэннинг, но есть понятие судебного прецедента. Если его... можно помиловать за предательство, то, извините меня, они в этом смысле какие-то совершенно обычные уголовники с другой стороны, и делать им в Америке нечего.
447-й уточняет, это не существо, а человек, причем человек с большой буквы. Это просто уточнение. 708-й пишет, политически мотивированными могут быть и решения Европейского суда по правам человека, поэтому лучше следовать собственной мотивации. Они у нас заберут, а мы у них тогда заберем. Вот и все, господин Азовцов, разве нельзя так?
А все что угодно, конечно, можно в рамках этой логики.
Нет, но просто... они могут быть политически мотивированными решения ЕСПЧ.
Понимаете, в чем дело? Вот здесь у меня с моим уважаемым собеседником на эту тему есть существенные разногласия. Потому что я не готов в такой степени, как он, безропотно мириться с реальностью и признать, что все действительное разумно, а все разумное действительно, как когда-то делали некоторые философы. Значит, решения судов, конечно же, сплошь и рядом бывают в какой-то мере политически мотивированными. И наверняка судьи ЕСПЧ тоже живут, как и господин Зорькин, не в безвоздушном пространстве, и у них в головах каким-то образом, далее понятно.
Угу.
Но в головах у отдельных судей это одно, а процессуально зафиксировать это по отношению к судебному решению, это совершенно другое. Так вот, я считаю, что готовность, априорная готовность, не неконтролируемая, вынужденная, человеческая, а профессиональная судейская готовность считаться с политической конъюнктурой, есть полностью дисквалифицирующий признак.
То есть
такого
не может
судью
быть...
надо увольнять.
Но реально могут или не могут?
Реально бывают, но не должно быть.
И так я понимаю...
Убийства, ваш... Юрий, убийства бывают.
Я понимаю.
В том числе массовые.
Но
в том
вероятность
числе
того, что политически
жестокие.
Мотивированное решение будет ЕСПЧ, намного меньше, чем у нас. Я так вас понял.
На мой взгляд, да.
Хорошо.
А что значит политическая мотивированность? Я в данном случае не имею в виду разногласия между лидерами стран или политическими конструкциями в этих странах. Я говорю о том, что среди судей ЕСПЧ, это люди.
Там тоже может...
У них есть свои личные интересы, как граждан, во-первых, есть личные интересы, в том числе и предпочтения политические, которые они вполне вероятно могут трансформировать через свои решения. И если это так, а это с высокой степенью вероятности может быть так, то тогда через какое-то время это решение может быть отменено.
Алексей Бенецкий, Александр Осовцов. Это программа «Баррикады». Обсуждаем решение Конституционного суда по решению ЕСПЧ по делу ЮКОСа. Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», 19 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады». Сегодня обсуждаем решение Конституционного суда, который разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа почти 2 миллиарда евро компенсации, которая была присуждена им Европейским судом по правам человека. Чем это грозит России, чем грозит нарушение постановлений Европейского суда? Об этом спорит Александр Осовцов, адвокат, бывший директор программ Фонда «Открытая Россия» и профессор дипломатической академии МИД России, адвокат и доктор политических наук Алексей Бенец. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей.
Прошу.
К товарищу Совцову вопрос. Не кажется ли вам, уважаемый господин Совцов, что дальнейшая делегитимизация российских органов власти будет происходить на международной арене на примере 6 декабря прошлого года, когда КС не пустили на международную конференцию мировых судей, конституционных судей? И вопрос господину Бенецкому. Господин Бенецкий, а не кажется ли вам, что сейчас, к сожалению, сложилась такая ситуация по 15 статье Конституции, 4 пункту, когда только международное право может защитить российских граждан от произвола судебных властей, исполнительной власти, законодательной, которые принимают антинародные законы по принципу «бей свои, чтоб чужие боялись».
Спасибо. 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 Господин Осовцов, начнем с вас.
В значительной мере кажется. И, собственно, коль скоро прозвучало слово «делегитимация», то... прежде всего я хочу сказать, что собственную легитимность российская власть подрывает сама. В том числе, как справедливо заметил сегодня мой собеседник, мы, как выяснилось, далеко не во всем оппоненты, председатель Конституционного суда Зорькин фактически, я цитирую, является чиновником. И вот когда глава высшей судебные инстанции страны ведет себя как чиновник, думает как чиновник, рассуждает как чиновник и принимает и отстаивает судебные решения как чиновник, а не как судья, то это и есть делегитимация судебной власти. Никакой другой уже не требуется.
Подождите, прежде чем Алексей Бенецкий ответит на часть, на свою часть вопроса, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что пишет 005-й, господин Осовцов, или товарищ, я уж так запутался в этом вопросе. Так вот, на выборщиков в Америке давили и шантажировали. Что вы хотите от ЕСПЧ, а не под давлением бюрократии Евросоюза? По сути, ведь вы говорите о том, что Зорькин не до конца самостоятелен. Так везде так. Вот о чем пишет 005-й.
005 ошибается, потому что никто из судей, по-моему, ни одного, ну уж точно, Европейского суда по правам человека никогда не формулировал максимум, в соответствии с которым суд обязан считаться с политической конъюнктурой. А Зорькин это формулировал.
Хорошо.
И выборщики выбрали того, кого выбрали избиратели их штатов в результате. По-моему, что ли, человек 7 из 500 проголосовали не так, как от них этого требовали.
Александр Осовцов, прошу, Алексей Бенецкий.
Ну, как я понял смысл вопроса, сегодня в стране, в Российской Федерации, правовая система такова, что защитить интересы граждан может только международное право. Ну, я с этим не соглашусь в целом. Потому что...
Не, ну, нас же часто говорят о том, что с судами не все хорошо.
Несправедливые решения принимаются в любой стране мира. В разных странах есть иные способы решения вопроса на случай несправедливого или ошибочного решения. В Европе это отсутствие смертной казни, очень низкий порог наказаний.
295-й пишет, а у нас вообще нет судебной системы. Но это его утверждение.
Нет, но это неправда. У нас есть очень большая проблема с судебной системой. Это правда. Как и с любой другой системой, поскольку я хочу напомнить всем нашим гражданам, которые нас сейчас слушают, что мы в сегодняшнем нашем современном мире, наше государство, Российская Федерация, существует 24 года. С 91-го года. 25, да? Ну, почти. Это ничтожный срок для того, чтобы переломить, переустроить ту систему, которая существовала при Советском Союзе. Я, слава богу, в том смысле, в профессиональном могу говорить об этом, потому что я работал и тогда, и в переходный период, и сейчас. И, конечно, претензии к судебной системе есть. Есть понятие и коррумпированности судей, хотя вот там московская... Руководство судебное это отрицает, но мы с этим сталкиваемся каждый день. И нельзя сказать, что не ведется работа по зачистке этого поля.
Но дальше, смотрите, 592-й пишет, опять возвращаясь конкретно к Зорькину. По его словам, ну вот то, что пишет 592-й, получается, что Зорькин сказал, что необходимо, то законно. Насколько, типа, это справедливо?
Ну, в общем говоря, это... История человечества, она показывает, что определенные политические периоды, исторические периоды режимов определенных, или то, что рационально и целесообразно сегодня, завтра может показаться абсолютно абсурдным. Но
справедливо так трактовать высказывание Зорькина сегодняшнее?
Это ведь вопрос к нему, а не к нам.
Хорошо. Александр Савцов, а вы что скажете по этому поводу? Действительно, можно так характеризовать слова Зорькина, что необходимо, то законно?
Я, собственно, уже сказал, что я думаю по этому вопросу. Что необходимо с точки зрения текущего политического момента, еще точнее, чего на сегодняшний момент, на данный момент требует политическое руководство страны, то должен сделать суд, нет, в том числе конституционный.
812...
Такова позиция Зорькина.
812 уже пишет, что вы манипулируете или пытаетесь это делать. Зорькин сказал, пишет он, что суд не может не считаться с обстановкой. Он не говорил, что суд должен считаться.
Простите. Значит, вот
есть казуистика.
Как профессор философии, конкретно специализировавшийся в области логики, я утверждаю, что формула «не может не» ничем не противоречит тому, что ровно так и поступает.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Вот один из ваших гостей только что сказал, что он сталкивается каждый день с коррумпированностью московских судей. Я хотел бы от него услышать хотя бы один пример коррумпированности московских судей, когда он с ними сталкивается. Каждый день, тем более, он выразился. Хотелось бы вот хотя бы один пример.
То есть вы не доверяете? Такого не может быть, говорите вы.
Я просто, когда человек говорит о том, что он с этим сталкивается каждый день, я предполагаю, что он сможет привести пример коррумпированности московских судей, с которым он сталкивается каждый день.
Но вы же понимаете, что в ответ на это человек вам приведет пример, который вы все равно не сможете проверить.
Он не сможет привести пример, потому что он будет так не соответствовать действительности.
Вот как
по крайней
вот
мере, в московском регионе нет ни одного уголовного дела в отношении судей.
Все понятно. Нет же уголовных дел.
Отсутствие уголовных дел не свидетельствует о наличии или отсутствии коррупции.
Так, где примеры, говорит наш слушатель?
В данном случае, во-первых, я не употребил слово «каждый день». Это передергивание.
Можно я вам помогу? Да. Вы употребили слово «каждый день», вы не употребили слово «я». Да. Не сказали «я сталкиваюсь»,
вы
сказали
«мы сталкиваемся». Это то, что я хотел...
Мы как общество.
Это то, что я хотел сказать. А дальше читайте информацию, которую публикуют газеты, средства электронные, где граждане пишут о том, с чем они сталкиваются, как они сталкиваются. Уголовные дела в отношении судей есть. И они есть завершенные уголовные дела, приговорами завершенные.
Но согласитесь, что разговоров о том, что это так, намного больше, чем реальных дел. Возможно, речь идет о том, что люди наговаривают.
А зачем людям наговаривать? Если люди обращаются в суды, сталкиваются с определенной позицией, мы имеем ситуацию сегодня, когда...
Как говорят, для красного словца.
Ничего подобного.
Здесь так
это
плохо, что...
Так шутить в отношении судей, прокуроров не будут. А мы, пожалуйста, это же вот гражданин может ткнуть в интернет по пальцам и получить огромный объем информации, когда судьи, прокуроры в едином строю вместе с адвокатами совершали уголовные жестокие деяния. Он там Бабушкинский суд, можно вспомнить. И таких дел масса, это несерьезный вопрос.
Это Алексей Венецкий, Александр Осовцов. Вот Юрий пишет, про московские суды ходят легенды, все знают, что такое басманное правосудие, что такое хамовнический суд, в общем, не смешите.
Ну, вот видите, значит, кто-то читает определенным образом. Ну,
здесь... Насколько... это же слова. Вот о чем говорит наш слушатель.
Первое. Я хотел бы уточнить понятие. Коль скоро мы говорим о коррупции, то речь идет не только о заносе кэша или переводе денег на счета, но и о любого рода возмездном, то есть то, за который поступает возмещение решения суда или судьи.
В том числе продвижение по службе.
В том числе продвижение по службе.
Я могу в советское время по коррупционным делам, а тогда это были взятки, слова коррупции не было, была такая формулировка. За общее покровительство платили деньги не за конкретно, вот по делу «Океан» там или...
И за это можно было посадить.
И за это сажали
за
на
продвижение по службе, за предоставление квартиры, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Достаточно вспомнить, между прочим, что в адрес судьи Колесниковой, которая была председателем на первом процессе Ходорковского-Лебедева, были публикации в прессе, что незадолго до и практически одновременно с ее назначением на слушание этого дела были прикрыты, закрыты уголовные дела по махинациям в сфере недвижимости. Вот это было прямое обвинение в коррупции.
Ну, я хочу еще два слова сказать, что вообще-то это явление, оно такое же древнее, как и проституция, журналистика и коррумпированность государственных органов, включая и судебную систему. Известная картина, которую очень любят наши либералы публиковать, это когда с судьи-взяточника сдирают шкуру, ну, то есть кожу. Поэтому, значит, есть коррупция, есть. Это плохо? Плохо. Но это данность, это факт. Человеческую натуру...
Да надо же что-то делать.
Как? А делается? Послушайте, у нас каждый день... Кого
нет, вот это вот у нас плохо, и надо с этим жить, вот так
нет,
вы говорите.
Не надо с этим жить, с этим надо бороться, но у нас граждане очень часто идут сами на поводу, и в том числе и бизнес, например,
конечно,
в арбитражных судах.
Вот 607 пишет, вот вы говорите, что вы сталкиваетесь, а почему тогда вы не сообщаете?
Что значит, я не сообщаю? Я адвокат, представляющий интересы граждан или организаций в судебных процессах. Если я не иду на коррупционные сделки с судьями или с прокурорами, это моя профессиональная позиция и моральное, так сказать, мое отношение к моей профессии. Но я не обязан, даже исходя из закона.
Так вот и никто не обязан.
Нет. У меня, я спецсубъект, я адвокат. Я не должен в этом участвовать. Я даже услышав какой-либо намек на это, должен отойти в сторону и сказать, я в этом деле принимать участие не буду.
646-го горячее, учитывая то, о чем мы говорим, пишет только что из Мосгорсуда. Они в упор не видят норм права. Так пишет 646-й Александр Осовцов. Насколько он прав или это эмоции?
Ну, я же не знаю конкретно,
нет,
о
понятно,
каком именно деле идет речь.
Естественно,
но зачастую в упор не видят, согласен. И в данном
почему?
Случае... А сейчас отвечу. Потому что сплошь и рядом речь о нарушении судьями норм закона вообще и уголовного и уголовно-процессуального кодекса в частности. И в данном кейсе, все-таки не забудем, что мы говорим о деле Юкса в особенности, совершается не за деньги, а именно по распоряжению начальства, о чем в свое время довольно подробно рассказала помощница председательствовавшего на втором деле Ходорковского-Лебедева судьи Данилкина. Она тогда рассказывала, куда его вызывали, что ему говорили, чего требовали и так далее. Значит, так вот, после того, как какой-то судья принял абсолютно неправовое решение под давлением руководства. И ему за это или вообще не заплатили. Ну, не будет же председатель Ну, городского суда
или абсолютно неправовое решение, суде. Это всего лишь ваше мнение. А на самом деле не так. Такое ведь тоже
а для
быть?
Того, чтобы принял правовое, ни с кем его не надо прессовать и даже вообще с ним разговаривать.
Мы перешли в очень важную сферу.
Значит, сейчас я закончу, с ним возражаете. Так вот, после этого он чувствует себя, с одной стороны, уже нечестным судьей, а с другой стороны, нечестным за просто так, за бесплатно. И тогда для него, естественно, начинать уже брать просто взятки.
Ну, это Александр Осовцов, мы перешли.
Мы с вами, коллега, никогда не были в судейской мантии, в судебном судейском кресле, поэтому вот эти чувства нам не знакомы.
Смотрите, Вадим Вадимович как раз пишет об этом. У вас в передаче одни честные.
Да.
Ну, у нас и слушатели честные, и ведущий прекрасен. Откуда берутся коррупционеры, спрашивает он?
Коррупционеры берутся от обстоятельств. Человек так устроен, что если у него есть возможность выбора, он может выбрать либо стать коррупционером, либо стать честным человеком в сегодняшних условиях, что является достаточно сложной и профессиональной, если говорить о судебной работе или прокурорской работе, весьма сложной и невыгодной ситуацией. Поэтому это вопрос выбора. Но я хотел обратить внимание на то, что мы перешли очень к интересную грань. Мы очень, общество сегодня, политологи, журналисты озабочены, как будет ситуация в Америке развиваться, как будут выборы в Европе развиваться, и вообще, что у них там будет. А вот исходя из того, что нам пишут сегодня слушатели, надо бы смотреть, что у нас будет, что
внутри. Один из слушателей написал как раз, что все, кто вокруг него, требуют обсуждать сейчас не то, должен ли платить ЮКОСу, бюджет Российской Федерации, а почему подорожал бензин.
Вот. Вот я думаю, что в этом смысле, конечно,
позиция... Но разве бензин не дорожает, к примеру, и потому, что происходит с этим делом ЮКОСа, нет?
Нет, я думаю, что это не так, и я не экономист, а экономисты объяснят, почему он дорожает, по-моему, уже кто-то объяснял. Это совершенно другая, это, опять же, политически-экономическая конструкция. Это не... Вот этот вопрос надо обсуждать, безусловно.
А я не согласен совершенно.
Прошу,
Александр Савцов. Потому что я убежден, что в случае, если бы не было дела ЮКОСа вообще...
Кстати, ЮКОС – это тот же рынок.
Бензин дорожал бы меньше.
Ну, это сослагательное наклонение. Если бы... Но если не было войны, мы бы жили...
Какой смотря? Да если хоть... русско-японской, да то хоть... наверняка бы жили.
Ну, почему? Великая Отечественная, если бы не было, то жили то... хорошо.
Нет, тоже, в любом наверное. Случае.
Значит, по той простой причине. И вот здесь не надо быть крупным экономистом, потому что я механизмы описать тоже не могу, но вот я точно знаю, что себестоимость добываемой нефти при менеджменте Ходорковского, Лебедева и прочих уголовников была... около $3 за баррель. И на тех же самых месторождениях Юганцнефтегаза...
Ну, тогда и акцизы были другие,
скорее всего. При менеджменте себестоимости...
Я понимаю.
При менеджменте господина Сечина и других орденоносцев она $30 за баррель.
Ну, и цена за них...
В 10 раз.
Это реальные цифры.
Абсолютно. Вы их точно отвечаю, знаете. Да.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Я хотела бы узнать, почему, значит, ваши гости рассуждают о коррупции в неких там московских или каких-то судах и не говорят о том, что вот главный юрист ЮКСа Гололобов представил в суде вот летом прошлого года доказательство того, что, в общем-то, приватизация в 95-96 году Ходорковскими компаниями проводилась преступным путем, с помощью взяток правительственным должностным лицам, и которые помогали им приобрести эти акции. В общем-то, что это все является незаконным, и они очень боялись, что это приведет к деприватизации ЮКСа, и пытались это скрыть долгое время.
Это важно. Это важно в этом деле, вы говорите.
Но дело в том, что из-за вот этих вот доказательств, которые были в Вашингтонском суде представлены, конечно, в общем-то, акционеры знали наверняка о том, что они покупают, в общем-то, достаточно незаконно приобретенное.
Хорошо. Господин Осовцов, как вы это прокомментируете? Ну, это значит, вообще дело, которое...
Значит, первое. Да. Если мне память не изменяет, ну, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, суд все-таки был не вашингтонский.
Это но человек по фамилии Гололобов был?
Был. Гололобов, да.
Он, ну, и вот, есть.
Вот. Он и есть, да. Причем в Лондоне.
В Лондоне. Профессор, да. В Лондоне.
Да. Значит, действительно, там произошел какой-то конфликт, и господин Гололобов сейчас доказывает вот это. Значит, но это не имеет никакого отношения ни к какому из тех дел, которые подпадают под название дела ЮКОСа.
То есть Гололобов не внес каких-то существенных изменений в течение процессов?
Вообще никак, потому что его материалы появились буквально вот действительно год назад.
Все, мы близимся к финалу программы, поэтому я запускаю голосование. Вам ближе позиция Алексея Бенецкого, 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Осовцова, 134-21-36. Голосование начинается. Мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. Да, все, голосование пошло. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте.
Прошу только радио тише.
Это генерал Владимир, город Наро-Фоминск.
Так.
Значит, у нас закон о выборах президента коррупционный. Я пишу в Конституционный суд письмо, они мне пишут отписку.
И что?
Ну, я не могу участвовать в выборах президентских. Где у меня миллиард?
И поэтому закон коррупционный.
2 миллиона. Коррупционный, да, богатые только могут участвовать в выборах.
Прошу, Алексей Бенецкий.
Ну, это, видимо, какое-то открытие для гражданина. Что значит, богатые могут? Богатые умом еще могут участвовать в выборах, если они сумеют убедить большое количество людей подать свои голоса за этого человека, и он сможет в нем участвовать.
Но как добиться справедливости? Так можно было бы хотя бы в ЕСПЧ пойти, а потом раз и не признают.
Нет, в ЕСПЧ можно пойти в соответствии с уставом ЕСПЧ, а там уж точно этот вопрос как бы не является предметом рассмотрения. И я не очень уверен, что можно называть закон о порядке выбора президента Российской Федерации коррупционным.
Потому что коррупционный... Это, видимо, логика именно в том, что он коррупционен, потому что надо много денег.
Это, послушайте, чтобы... бытовые рассуждения, они неинтересны.
Ну, точно так же можно, да, признать Александр коррупционным Савков. Жилищный кодекс. Да. Потому что для того, чтобы там купить надо квартиру, надо платить, много денег.
Конечно. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Мне вот эта фраза у юристов очень понравилась. Что необходимо для власти, то законно. Это значит, все мои права мелочные, я обыкновенная пенсионерка. Если это власти невыгодно, она меня не ниже плинтуса опускает.
А где вы это услышали?
Я услышала, вы в вашей передаче сейчас.
Прошу, Алексей Бенецкий.
Ну, я не помню, чтобы я такого говорил, но хочу ответить. Значит, власть, которая сегодня у нас существует в стране, она в значительной степени выборная. Граждане наши на выборы ходить не любят и проявлять свои...
Потому что они говорят, что им не из кого выбирать.
Но это, значит, не из кого выбирать, ходить все равно надо.
Гражданская активность... Это Зорькин так сказал.
Гражданская активность у нас очень низкая. Основные интересы граждан находятся в сфере материального потребления пока еще. Соответственно, тогда и нечего, так сказать, пинать на власть, когда если к власти приходят люди, которые решают этот вопрос иным путем, то они, конечно, будут использовать эту власть в том числе и для того, чтобы заниматься личным обогащением.
Это Алексей Бенецкий, Александр Осовцов. Не голосовали, получаете. Вот о чем говорит Алексей Бенецкий.
Ну, понимаете, в чем дело? В какой-то мере это, конечно, так. Но если сравнить те условия для голосования, которые были тогда, когда нынешняя российская властвующая группировка эту власть получила, с теми, которые были, как сказал мой сегодняшний собеседник, когда у власти в России были люди, не озабоченные благосостоянием ее граждан, видимо, Примакова имел в виду в 98-м году как раз, значит, то ведь тогда были другие условия для участия в выборах. как с точки зрения пассивного, так и с точки зрения активного избирательного права. Сейчас они действительно объективно намного хуже. И в этом смысле граждане правы, потому что им это стало не слишком интересно.
Александр Осовцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», Алексей Бенецкий, профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, адвокат и доктор политических наук. Останавливаем голосование. 25% на стороне Алексея Бенецкого, 75% на стороне Александра Осовцова. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.